12. Ральф и остальные вышли из офиса Хауи Голда, когда на улице было уже темно. Хауи задержался у себя в кабинете и занялся приготовлениями к завтрашней поездке. Алик остался с ним. «Интересно», — подумал Ральф, — «о чем они говорят наедине?»
«Мисс Гибни, где вы остановились?» — спросила Дженни. «В мотеле «Флинт-Люкс». Я забронировала себе номер». «Ой, только не в люксе», — сказала Дженни. «Это такая дыра. Единственный люкс в этом люксе, только в названии».
Холли, похоже, пришла в замешательство.
«Ну, здесь есть и другие гостиницы».
«Можете остановиться у нас», — предложил Ральф, опередив Дженни и надеясь, что это рвение зачтется ему в дальнейшем. «Видит Бог, несколько очков ему точно не повредят». Холли не знала, что на это ответить. Она всегда чувствовала себя неуютно в чужих домах. Она чувствовала себя неуютно даже в доме своего детства, когда ездила к маме раз в квартал, исполняя дочерний долг. Она знала, что в доме этих незнакомых людей она очень долго не сможет заснуть и проснется еще до рассвета, вслушиваясь в непривычные скрипы и шорохи и приглушенные голоса Андерсонов, которые наверняка будут ее обсуждать. «Ну да, почти наверняка. А если ей ночью захочется в туалет, она будет мучиться мыслью, что хозяева ее услышат. К тому же ей надо выспаться. Встреча в офисе Хауи Голда оказалась достаточно напряженной, и постоянный отпор со стороны скептически настроенного детектива Андерсона был хоть и понятен, но весьма утомителен. Но было одно «но», как сказал бы Билл Ходжес. «Было одно «но». Неверие Андерсона и было этим «но». Вот почему ей придется принять приглашение.
«Спасибо, это очень любезно. Но сначала мне нужно кое-что сделать. Это не займет много времени. Дайте мне адрес, и мой навигатор меня приведет».
«Я могу вам помочь», — спросил Ральф. «Если вам нужна помощь, я с радостью...»
«Нет, спасибо, я справлюсь сама».
Она пожала Юну руку.
«Все-таки постарайтесь поехать с нами, лейтенант Сабло. Я уверена, вам самому этого хочется».
И он улыбнулся. «Еще бы! Но, как сказал поэт, должен я вернуться в срок». Марси Мейтленд стояла в стороне совсем одна и прижимала сумку к животу с совершенно потерянным видом. Дженни решительно подошла к ней. Ральф наблюдал, как Марси сначала вся напряглась, словно в испуге, а потом позволила себя обнять. И даже сама после короткой заминки обняла Дженни. Марси была похожа на растерянного, усталого ребенка. Когда женщины разомкнули объятия, оказалось, что обе плачут.
«Я очень сочувствую твоему горю», — сказала Дженни. «Спасибо. Если я могу что-нибудь для тебя сделать, для тебя или для девочек...» «Ты, наверное, нет. А он — да».
Марси повернулась к Ральфу. И хотя слезы по-прежнему текли из ее глаз, сами глаза были жесткими и холодными.
«Найди этого чужака. Не дай ему скрыться лишь потому, что ты в него не веришь. Сможешь?»
«Я не знаю», — ответил Ральф. «Но я постараюсь». Марси больше ничего не сказала. Она оперлась на руку Юна Сабла, и он проводил ее до машины.